В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Новости, аналитика, без линий разграничения. Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. На календаре 8 июня, четверг, и в ближайший час говорить будем о таком. Приплыли. Вслед за Авдіївкою без воды может оказаться вся Донеччина.
При умові погодинної подачі води населенню прогнозується можливість забезпечення населення водою протягом 3-4 днів.
Обострение на линии разграничения. Кто кого? Ошибка резидента. Как бывший боевик пошел служить в армию США?
Вот это поворот.
В студии мы поговорим о том, как переселенцу начать свой бизнес без денег, только если у него есть идея. У нас в гостях директор компании «Веселая наука», соавторка научной квест-игры «Тайная экспедиция» Мария Башлык, а также сооснователь обслуживающего кооператива «Толока» Дмитрий Боровченко. Оба уехали с Донбасса из-за войны или работают в команде с переселенцами и решились начать свой бизнес без денег. Они расскажут, как. Телефон прямого эфира 0800 300 403. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте гостям свои вопросы. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но сначала традиционный выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Верховная Рада законодательно закрепила приоритет членства Украины в НАТО. За принятие законопроекта проголосовали 276 депутатов. По словам авторов, принятие этого закона будет способствовать расширению и углублению сотрудничества Украины с организацией Североатлантического договора, укреплению национальной безопасности страны, а также приведет к гарантии ее суверенитета и территориальной целостности. Россия, напомню, требует гарантий не в вступление Украины в НАТО. Двое украинских военных погибли, 11 получили ранения в результате боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, боевики больше 70 раз открывали огонь по украинским позициям. Больше обстрелов зафиксированы на приморском направлении, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок бойові дії перемістилися на ділянку фронту вздовж Бахмутської траси, а саме Кримське, Жолобок, Новотошківське. Донецький напрямок. Там російсько-окупаційні війська проводили масштабні обстріли наших позицій по всьому фронту. Маріупольський напрямок. Основні бойові дії вчора відбулися у Мар'їнському районі та поблизу Чермалика.
В группировке ДНР заявили о том, что украинские военные осуществили обстрел насосной станции у Ясиноватой, есть повреждения. В группировке ЛНР обвиняют украинских военных в обстрелах Кадиевки, где, по их данным, ранен человек. Также луганские боевики сообщают о перебитом газопроводе в селе Максимовка. Для восстановления работы насосной станции Южно-Донбасского водопровода в Донецкой области необходимо 2-3 дня при условии прекращения огня. Об этом в комментарии «Донбасс Реалиям» заявил исполняющий обязанности гендиректора коммунального предприятия «Вода Донбасса» Александр Евдокимов. Он заявил, что уже подал заявку в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и мониторинговую миссию БСЕ для прекращения боевых действий в районе станции. Ранее Министерство по вопросам временно оккупированного территорий внутренне перемещенных лиц Украины сообщило о том, что из-за обстрела насосная станция остановлена. Ведомстве отмечают, что если обстрелы будут продолжаться, без воды могут остаться Покровский, Волновахский, Добропольские районы и город Мариуполь Донецкой области. В Волчевске в квартире многоэтажного дома при взрыве газа погибла женщина, еще 4 человека получили ранения. Об этом говорится в сообщении так называемого МЧС ЛНР, передает сепаратистский сайт ЛИЦ. Из-за взрыва жильцы дома были эвакуированы. Отмечается, что другие квартиры не пострадали, причины взрыва не называются. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 9 июня, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди местами с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», продолжаем выпуск. На Донбассе продолжаются проблемы с водоснабжением. 7-8 июня его восстановили в Авдеевке и Лисичанске. Однако из-за обстрелов без воды остались еще около 20 населенных пунктов по обе стороны линии фронта. Если насосную станцию, которая находится на неподконтрольной Украине части Донбасса, не запустить, то уже на подконтрольном Донбассе запаса воды хватит на 3-4 суток. В водоснабжающем предприятии требуют прекращения огня в районе насосной станции вблизи Ясиноватой. Подробнее в сюжете Михаила Штекеля.
Вчора ввечері водопостачання відновили в Авдіївці. На Донецькій фільтрувальній станції провели чергові ремонтні роботи, а сьогодні вранці в Лисичанську Луганської області. Проте вранці без водопостачання залишилося набагато більше населених пунктів по обидві сторони фронту. Серед них Покровськ, Маріуполь, Волноваха, Докучаївськ та інші. Взагалі від відключення лише на підконтрольній території Донбасу вже постраждало 344 тисячі українців, а на непідконтрольній, за різними підрахунками, близько 200 тисяч. Рішення прийняли в комунальному підприємстві «Вода Донбасу», центральний офіс якого розташований в Донецьку. За словами виконуючого обов'язки генерального директора підприємства Олександра Євдокімова, близько тижня тому артилерійські снаряди почали падати занадто близько до насосної станції першого підйому Південно-Донбаського регіону в районі Ясиноватої.
Якщо це раніше було за територією снаряди заважили, то вже зараз там насчитали більше 40 попаданий. Поки не повреждено, не сильно повреждено ні здання, ні сооружение, ні оборудовання, але люди все время знаходяться в убіжищі.
«Вода Донбасу» звернулась до спільного центру з припинення вогню і ОБСЄ для запровадження режиму повного припинення вогню для нормалізації роботи станції. Під час ремонтів на Донецькій фільтрувальній станції припинення вогню чекали протягом 2-3 діб. Проте в цьому районі «Вода Донбасу» вимагає повного припинення військових дій. В противному випадку запускати насосну станцію не можна з міркувань безпеки. За повідомленнями голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, без води через відключення залишилося 5 фільтрувальних станцій – Красноармійська, Велика Надільська, дві Маріупольські і Донецька. В Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Донецької області Радіо Свобода повідомили, що якщо води не буде й надалі, населені пункти будуть підключати до резервних сховищ і запроваджувати погодинне водопостачання. Мова йде про 1,5-2 години вранці і ввечері, наголосила керівник прес-служби ДСНС Вероніка Бахал.
Взагалі, внаслідок зупинки цієї станції, за інформацією департаменту ЖКГ Донецької облдержадміністрації, без питної води залишиться населення південно-західного напрямку Донецької області. При умові погодинної подачі води населенню прогнозується можливість забезпечення населення водою протягом 3-4 діб. Дивіться, може ж бути паніка, люди зараз почнуть набирати воду.
В Маріуполі водопостачання працює в повному обсязі. Вода поступає з резервного Старокримського водосховища, обсяг якого близько 39 мільйонів кубометрів. Поблизу інших населених пунктів запаси значно менше. Зокрема, в Покровському районі є 5 резервних резервуарів на 27 тисяч кубометрів, в Селідовському районі 6 резервуарів на 7 тисяч кубометрів. Проте в деяких населених пунктах резервів майже немає. Зокрема, у Волновасі Донецької області. В місцевій філії компанії водопостачальника запевняють, що схема вже відпрацьована. У 2014 році води тут не було кілька місяців, у 2015-му – близько місяця. Проте сьогоднішнє відключення стало для них першим крупним за останній рік. Завтра-післязавтра воду включать зранку на 1,5-2 години, а вже з неділі перейдуть на свердловини. Їх в місті кілька штук, кожна по 10-20 кубометрів. В окупованому Донецьку вода наразі є. Як розповіли місцеві мешканці, вчора через ремонтні роботи вона була по годинах, а сьогодні є в повному обсязі, хоча й лише холодна. Михайло Штекель, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Незаконные вооруженные формирования ДНР и ЛНР понесли тяжелые потери во время атак 7 июня на Луганском направлении. При этом в ночь с 8 на 9 июня противник планирует новые массированные обстрелы. Таковы данные разведки и радиоперехватов вооруженных сил Украины. Сепаратисты, в свою очередь, утверждают, что утром 7 июня ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии центр города Кировск-Стаханово и начали наступление на поселок Желобок. С начала недели луганские сепаратисты наращивали активность на Луганском направлении, а в среду в районе населенных пунктов Желобок, Крымская, Новотошковская организовали усиленную артподготовку и попытались взять несколько опорных пунктов, занятых украинскими военными, но были отброшены. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
Уже с начала недели на Луганском направлении в районе населенных пунктов Желобок и Крымская сторона ЛНР наращивала силу обстрелов. И вот утром 7 июня начался обстрел всех украинских позиций в этом районе, рассказывает спикер штаба АТО Антон Миронович.
Вчора найбільш складна ситуація була на Луганському напрямку, проте під кінець доби вона відносно стабілізувалась. Зокрема, найбільш інтенсивно та щільно незаконні збройні формування вчора вели вогонь з важкого артилерійського озброєння в районі Кримського та Новотошківського. Також обстріли були зафіксовані ще поблизу цілої низки населених пунктів Луганщини. Проте дані збройні провокації були нижчої інтенсивності, а озброєння, яке використовували бойовики, меншого калібру.
В свою очередь, луганські сепаратисти обвиняють ВСУ в масированих обстрілах підконтрольного їм Кіровська і наступлении на населенный пункт Желобок. Группировка ЛНР заявляла, что вынуждена была эвакуировать из Кировска детей. По утверждению же украинской стороны, удары по гражданским объектам не производятся, только по противнику. Что касается Желобка, то согласно минским договоренностям, этот населенный пункт должен принадлежать украинской стороне. Однако украинская армия не намерена переходить в наступление. Наоборот, именно Желобок боевики ЛНР использовали как плацдарм для наступления, утверждает пресс-офицер 93-й механизированной бригады Андрей Михи. Бойцы 93-й бригады занимают опорные пункты в районе Бахмутской трассы и не позволяют там передвигаться технике боевиков. По всей видимости, враг решил захватить плацдарм и установить контроль над этой важной дорогой, считает Михейченко. Сильнейший обстрел был артподготовкой, затем боевики пошли в атаку.
В районе населенного пункта Желобок была спроба, ну, можно сказать, наступальных дій з боку ворога. Тобто це була артподготовка, вони потім намагалися розширити плацдарм в тому районі. Проте всі напади ворога було відбито з великими втратами для останнього. За підтвердженими даними, втрати в особовому складі противника склали 25 осіб, із них 11 ліквідовано. Ворог буде моралізований, він тікав з поля бою, залишив навіть прапор свій. У нас буде переданий музей без частини.
Со сторони українських воєнних теж є потери. 19 бойців ранено і двоє убито. Бойовики стріляли по всім населеним пунктам в окрестності, щоб відвлечь увагу від місця головної атаки, розповідає свідчий событий, волонтер организации «Повернись живым» Андрей Ремарук.
Вони з самого початку підірвали біля 6 цивільних будинків, ну і почали атакувати наші позиції. Розташовували вони повний спектр, майзовий спектр озброєння, які є у них в наявності, закінчуючи реактивними установками «Град». Тоді туди хлопців прилітали снаряди і 152-го, і 120-го, і 82-го калібру. На даний момент є радіоперехоплення, що противник підвозить на свою позицію боєприпаси, ну, хлопці готуються до веселої ночі.
Остається тяжела ситуація на Донецькому направлінні в районі Авдіївки. Волонтери і бойці постійно ремонтують і заново відстраюють оборонительні сооруження. Ежедневними обстрілами враг розрушає бліндажі, розказують волонтери з-під Авдіївки Світлана Андрійчук.
Йде обстріння, йде, потягується техніка, б'ють по жилим кварталам. Выбрали немножко уже другую методику, да, то есть уже не смотрят, куда летит, зачем летит. А поскольку на сегодняшний момент постоянно идут атаки, ситуация не очень, так сказать, контролируема. Хотят, лупят, хотят, не лупят. То есть уже никто не смотрит на день, на людей. Ну, лето у нас всегда жаркое, летний период всегда обострение.
По словам украинских военных, их цель лишь сдерживать противника. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
От войны перейдем к миру. Сегодня в студии поговорим, как переселенцу начать свой собственный бизнес, не имея денег или имея очень ограниченные деньги. Как переубедить заниматься своим бизнесом тех, кто всю жизнь проработал на предприятии или в шахтах. Как найти стартовый капитал для своего бизнеса дончанам и луганчанам. И как придумать идею, которую, скорее всего, ждет успех. Об этом говорим сегодня в студии. У нас в гостях директор компании «Веселая наука», соавторка научной квест-игры «Тайная экспедиция» Мария Башлык. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
А также Дмитрий Боровченко, сооснователь обслуживающего кооператива «Толока», центр взаимодействия и содействия вынужденным переселенцам с Востока и Крыма. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Дмитрий – автор идеи таких очень энергоэффективных и дешевых домов для переселенцев в первую очередь. И вот для этого как раз Дмитрий и ищет деньги. Друзья, 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, задавайте нашим гостям свои вопросы. Мария, вы не переселенка, но вы в команде с женщиной, которая является переселенкой. Расскажите, пожалуйста, ее историю, как вы нашли друг друга, как придумали вот такую идею заняться таким собственным бизнесом, так понимаю?
С удовольствием расскажу. Речь идет об Оксане Русановой. Это доцент, физик Донецкого университета, который переехал в Винницу. Сейчас она сама переселенка в Запорожье. Мы познакомились под Новый год 2 года назад, когда она позвонила и сказала, что она выиграла грант как переселенка на приобретение бизнеса и купила у меня франчайзинг на Запорожье на развитие проекта «Веселая наука», который на тот момент уже существовал 5 лет. Вот, после этого, так как она очень идейный человек, мы стали достаточно тесно общаться. Наверное, это самый прогрессивный из всех регионов, несмотря на то, что это даже не совсем миллионник из тех, которые у нас есть представители в разных городах. И...
Вы о Запорожье сейчас?
Да, я о Запорожье, хотя у нас есть еще Днепр, Львов. Ну, в общем-то, Оксану я... могу поддержать в том, что она действительно активно развивает этот регион в плане того, что несет нашу общую идею провоцировать познания через научное шоу, эксперименты и так далее. И, кроме того, у нее есть много своих наработок, своих идей, и как-то раз она вот предложила разработать такой вариант отдельных научных игр, то есть я... как бы для того, чтобы слушателям было понятно, скажу два слова, что у кого есть дети, многие знают, что есть такая категория игр, как научные эксперименты. То есть вы покупаете набор, где у вас идут реактивы, какое-то оборудование, и проводите с детками эксперименты, либо они сами их делают, и это, ну, вроде как развивающий такой продукт. Но это интересно только тем, кому интересно. То есть если дети не замотивированы, собственно говоря, они вряд ли будут самостоятельно это делать. Мы с Оксаной разработали... новую идею, геймифицировав немного сам процесс проведения экспериментов. Мы все это уложили в игру, где ребенок становится участником миссии. Он путешествует по различным материкам, выполняет задания героев, которых встречает на этих материках, в виде этих экспериментов. И каждый эксперимент становится шагом к следующему ходу. То есть вот такой вот квест, который необходимо пройти. Ну, собственно говоря, с этим квестом Оксана подалась на краудфандинговую кампанию.
Давайте для наших слушателей расскажем, что такое краудфандинг. Да, с английского крауд – толпа, фандинг – поиск. Да, то есть, да. Что это такое?
Краудфандинг.
То есть мы ближе к вопросу денег, да, то есть то, что все интересует людей, у которых, может быть, и есть какая-то идея, но вот нет какого-то старого стартового капитала. Есть все-таки выход?
Выход однозначно есть, хотя, наверное, в нашей команде, то есть, собственно, как я туда попала, я стала членом ее команды в разработке этой игры и очень рада этому. И, естественно, любая идея требует финансирования. Наша веселая наука, в принципе, достаточно социальный бизнес, то есть там нет таких огромных доходов, чтобы развивать еще отдельно, ну, так, сразу со старта, новый проект. Поэтому краудфандинг – это способ привлечь финансирование с помощью людей, которые поддерживают твою идею. Если она им нравится, они могут финансировать по возможности, ну, в данном случае в той компании, на той платформе, на которой мы участвуем, от 1 гривны. И это в любом случае продвигает нас к какой-то цели. Собственно говоря, мы воспользовались этой возможностью. У нас осталось 3 дня до окончания кампании и всего лишь 2000 гривен из 60, которые мы собирали. И мы несказанно рады всем людям, которые нас поддержали.
Расскажите, где можно, собственно, поддержать? Да? То есть у нас, может быть, некоторые слушатели, неактивные пользователи интернета. Да? Как это найти все и что нужно сделать для того, чтобы вот отдать деньги, выбрать какую-то идею? Ну, там хотя бы даже, может, переселенцы поддержат переселенцев, да, или там другие украинцы поддержат их. Что для этого нужно сделать конкретно?
Вы знаете, собственно, оно так и работает, как какой-то обмен энергиями. То есть я вообще вникла, что это за проект благодаря Академии краудфандинга, куда пригласили Оксану поучаствовать. И после этого мы сами стали активно поддерживать другие проекты нас. Ну и как-то вот такой пошел обмен. Есть много разных платформ, есть международные, есть украинские, которые вы выбираете, исходя из ваших целей и того рынка, на который вы нацелены. Поскольку у нас есть даже запрос на иностранные рынки, но пока мы решили протестить игру, ну поскольку это первый выпуск, на нашей аудитории, мы разместили нашу компанию на Спильнокоште. Это сайт biggidea.com. Там есть наукова квест-игра «Таемная экспедиция». Собственно, это наш проект, который еще пока можно поддержать до субботы. Суббота – последний день.
Дмитрий, давайте к вам. У вас не детская идея. Вы вместе со своим партнером, вот вы уже непосредственно из Донбасса, из Луганской области, насколько я знаю, придумали уникальную технологию, я цитирую, строительство жилых сооружений дома с вдвое меньшими затратами, а также в 5 раз до 5 раз более дешевым отоплением. Это, я так понимаю, одно из вариантов решения жилья для переселенцев. Расскажите, как...
Ну, идея наша началась с того, что мы стали задумываться, скажем так, да, как нам дальше быть. Две, как известно, основные проблемы переселенцев – это отсутствие стабильной работы, стабильных рабочих мест и отсутствие жилья. И на определенном этапе к нам пришло понимание, что, наверное, самая главная проблема – это отсутствие жилья. И начали в этом направлении проводить системную работу. И захотели, скажем, построить жилье по справедливой цене и энергоэффективное. То есть и для этого нам, скажем так, оказали существенную помощь волонтеры-архитекторы. Мы им за это очень благодарны, которые предоставили там возможности свои, предоставили проекты, разработали именно под нас. В чем суть, скажем так, нашего строительства? Это каркасное строительство. Почему каркасное? Потому что относительно несложные технологии можно людям без длительной подготовки заниматься строительством.
То есть это каждый, в принципе, мужчина, да, каждый, да и женщина могут,
да,
научиться
может обучиться этому, да. Этому строить и все. Длительное время искали земельные участки, могу сказать и подытожить, что земля не является проблемой для начала строительства. Можно найти разные варианты. Мы искали в радиусе 30 километрах от Киева, ну, есть даже несколько вариантов, где мы можем начать строительство. Мы подготовили команду строителей, вот мой коллега непосредственно имеет опыт, серьезное руководство строительными работами, обучили команду ребят. Кроме этого, фирма «Кнауф» в учебном центре нам помогла с обучением там как раз по работе с гипсокартоном, по работе с металлическими каркасами, фирма «Кан». Кроме этого, как я уже повторюсь, разработали для нас архитекторы проекты. И вот мы столкнулись с проблемой, где искать финансирование.
А сколько вам нужно денег? И для чего, собственно,
сейчас? Ну, скажем так, на сегодняшний день вот мы ищем для строительства демонстрационного дома, который станет, где мы можем оттестировать нашу технологию, то есть презентовать людям, то есть как она будет выглядеть, чтобы человек пришел, посмотрел, ага, вот это так, вот это такая стена, вот такая-то, такой-то утеплитель, такой-то материал. Ну, у нас люди, вы понимаете, всегда хотят
пощупать. А в чем инновационность от вашего
здесь
дома, да?
Нет, ну, инновационность – это, по сути дела, в объединении ранее известных технологий, например. То есть мы планируем использовать каркасную технологию в качестве засыпки, именно в каркас использовать вспученный перлит. У нас он редко довольно-таки используется, но с точки зрения цены, потому что мы планируем слой засыпки делать толщиной не менее, ну, от 30 до 40 сантиметров, то есть, чтобы это именно энергоэффективность была соответствующая. То есть, о чем идет речь? То есть, расчетные затраты на отопление одного квадратного метра такого жилья будут, ну, не более 6 гривен на метр квадратный в месяц в зимний период.
Сколько будет стоить построить такой дом?
Ну, мы прикидывали, в долларах рассчитали, с учетом вот этих инфляционных рисков, получается $260 квадратный метр.
Коллеги, вот то, что вас объединяет, я так понимаю, что для реализации своей идеи, да, то есть у каждого своя идея, но нет, вообще не было никакого финансирования, я так понимаю, то есть можно полностью с нуля это все начинать, или все-таки нужно иметь хотя бы, ну, вот какой-то стартовый капитал, то есть если нас какие-то слушатели сейчас слушают, у них есть идея, которая им кажется прикольной, да, какой-то такой, которая может иметь будущее, что нужно делать, ну, вот конкретно, если повторить ваш путь, да, ну, вот как свою идею разместить на этом сайте Спильна Кошта или на других сайтах собрать деньги. Вот если пошагово, поделитесь этим опытом. Вы вот тоже были слушателями в так называемой академии краудфандинга, где учили и хорватские специалисты, насколько я вычитал, да. О чем они вам рассказывали, в чем хитрость, в чем интерес?
Ну, опять же, есть два пути. Есть путь украинский, есть путь зарубежный. То есть есть краудфандинговые платформы, которые находятся в Украине, и есть краудфандинговые платформы, их огромное количество за рубежом, потому что там краудфандинг уже достаточно длительный период времени позволяет людям найти средства. Ну, то есть для Украины, по-моему, ни для кого не секрет, кредитование отсутствует. Но мы первоначально пытались разработать такую модель финансирования, то есть есть, например, к примеру, там, да, минимально 20 человек необходимо инвесторов, которые хотят получить жилье, которые покупают строительные материалы. И есть 7 человек, команда строителей, которые строят. И таким образом, объединив усилия, чтобы образовалась синергия и построить. Но, как показала практика, ну, мы реально смогли таких только 6 человек найти. А с учетом того, что есть такая еще, скажем так, статья расходов, как коммуникации, то есть это электроэнергия, это водоснабжение, канализация, прокладка дороги, то есть минимальное количество участников проекта должно быть, которые будут осуществлять закупки стройматериалов и участвовать, ну, не менее там 27 человек. Поэтому как бы мы не можем начинать вот с этим количеством, чтобы это не превратилось в долгострой. Далее начали искать инвесторов. Опять же, интереса особого к этому проекту нет. Потому что, ну, это, по сути дела, у нас даже не бизнес-проект, это, наверное, такое социальное предпринимательство. Вот такой вот термин присутствует сейчас. И просто узнали вот в таком, скажем, варианте поиска кредитных средств, как краудфандинг.
Вот ну, других альтернатив, то есть вы даже не рассматривали, да?
Не видим. Ну, кредит,
а кредит в банке взять, да,
ну,
тот же
под
банальный?
Наши проценты это невозможно. Во-вторых, переселенческим организациям это просто нереально получить, что там такого недоверия.
А в краудфандинг вы верите? Вы верите, что помогут люди?
Я все-таки верю.
А в чем их интерес? Вот давайте тоже для наших слушателей. Человек заходит на сайт, да, на самого, тоже там, может быть, не хватает денег, да, на какие-то вещи, но, тем не менее, вы верите в то, что он отдаст эти деньги, какой-то хотя бы маленький взнос. В чем интерес людей помогать? Или это просто вот действительно вот такой вот человеческий жест, да, и
ну, скорее,
работает
да.
на человеческих эмоциях это
да,
все?
Да, скорее это все-таки человеческий жест. В принципе, у нас, например, мы хотим как бы в любом случае, почему мы хотим запуститься на зарубежной платформе, потому что, во-первых, по совету менторов, потому что ну, для строительства нашего демонстрационного дома, который мы планируем впоследствии станет учебным центром, где люди могут проходить обучение каркасным технологиям. Ну, условно говоря, вот прошел обучение, тут же, если будет возможность, даже бесплатно. Взял там минимальный кредит на закупку стройматериалов, там есть даже фонды зарубежные, которые там какие-то минимальные средства выделяют, и построил себе дом своими руками. Я считаю, это для каждого мужчины это большое подспорье, и будет чем гордиться, условно говоря.
Мария, какие-то секреты краудфандинга
да,
для наших слушателей?
Могу чуть-чуть дополнить. Ну, во-первых, вот вы спрашивали сразу два ответа. Во-первых, краудфандинг – это такая возможность протестить свою идею, потому что вам может казаться, что вы создали что-то гениальное, а люди покажут, на самом деле. Либо они вас слышат правильно-неправильно, либо вообще интересна ли им эта идея, готовы или они ее поддерживают как развитие, потому что мы можем, взяв кредит, влететь в то, что создадим то, что никому не нужно.
Но это риск, вариант. Это очень большой риск.
Да, да, здесь это еще и такой тест. Второй момент. Краудфандинг – это действительно не просто ты запустил компанию и сложил ручки, здесь надо работать. И самое важное – обеспечить постоянную коммуникацию с теми людьми, от которых вы хотите получить фидбэк, ну, то есть обратную какую-то связь, и в том числе финансирование. Самое важное, что если эта идея только в разработке, то, собственно, маловероятно, что ее кто-то поддержит. То есть у вас уже что-то должно быть сделано, и какие-то финансы должны быть привлечены. Ну, в нашем случае, например, была разработана уже, есть текст сценария, есть карта разработанная, есть прототипы героев и так далее. А вот на запуск каких-то первых там 100 игр у нас уже не хватает финансирования, чтобы это сделать ну, продуктом в коробочке, условно говоря. Дальнейшее, что вы должны сделать, это подготовиться к самой компании, то есть продумать, какие тексты вы будете писать, какие интересные месседжи будете запускать и через какие каналы коммуникации, собственно говоря, обращаться. Потому что мало кто поверит в проект, заходя на краудфандинговую компанию, в которой, например, 0 или 1%. То есть очень важно, как говорили нам наши менторы, в первые пару дней, ну, желательно там 3-5 дней, собрать 30%, то есть обеспечить их себе заранее, грубо говоря, предупредить людей, знакомых, друзей и так далее, что будет запускаться такая-то компания, пожалуйста, поддержите. Когда компания достигает 30%, у людей больше доверия, что кто-то в эту идею верит, и я готов тоже тогда поддержать. Ну и постоянная коммуникация.
А вот эти идеи, то есть ваша, Дмитрий, ваша, Мария, они для того, чтобы обеспечивать себя деньгами, то есть или это, как вы говорите сейчас, такая социальная активность да, для вас, а у вас это может быть такое тоже развлечение, да, или какая-то помощь, или это действительно может стать основным источником дохода? Можно ли, допустим, вот у нас в гостях была переселенка, которая хотела открыть свою булочную, uh-huh. булочную да, по городу. Можно ли такие идеи размещать на краудфандинге? Будут ли люди ну, вот, голосовать за это рублем или нет, как вы думаете?
Я думаю, будут. Тут вариант такой, что я, конечно, допустим, основная моя профессия юрист. Я раньше занимался сферой угольной промышленности. Сейчас я уже, по сути дела, перешел в строительную сферу. И так я уже понимаю, что это, скорее всего, вот уже становится моей реальной сферой деятельности. Поэтому...
Вы зарабатываете уже на этом, получается? Или
ну,
вы...
я непосредственно, я работаю именно как юрист в строительной сфере, но вот с точки зрения именно вот своего собственного проекта я не зарабатываю.
Но то планируете есть,
но
зарабатывать?
Но планирую в том числе, потому что понятно, что это такой объемный масштабный проект, так или иначе это все равно будет элемент занятости моей. Тут уже... Однозначно можно на это...
Мария, для вас это бизнес или для вас это хобби скорее будет, если идея выстрелит, да, вот если соберете вы эти деньги?
Смотрите, для меня это ответвление еще одно от моего бизнеса, который уже есть, но, собственно, тот бизнес тоже, он ну, такой достаточно условный. Вот, дело в том, что здесь должны совпасть... интересы и мотивы меня, как меня, Оксаны, ну, собственно, нас как бизнесменов, да?
Для людей... Оксаны, да, тоже интересно. Это для нее бизнес или сейчас она чем-то другим занимается? Или она планирует полностью переключиться на вот продажу этой игры, да, усовершенствование ее возможное?
Я вам больше скажу, она готова это сделать, если это реально пойдет как бизнес. Но на данный момент тут совпадает мотивация того, что мы хотим сделать что-то полезное, а люди хотят получить такой продукт, которого на рынке нет, то есть чем-то мотивировать детей вне как бы технологизации, то есть, ну, еще что-то такое живое, что можно пощупать и совместить все, что привлекает ребенка. То есть квесты, опыты, творческие поделки, у нас это все в одной игре. Соответственно, если наши интересы совпадут с нашей аудиторией родительской, то мы друг другу будем полезны. Ну, а нам, естественно, придется это развивать как бизнес, потому что иначе мы не сможем создавать новые идеи. Мы же не хотим останавливаться на одном продукте.
0800 300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, задавайте гостям свои вопросы. Мы говорим о том, как переселенцу начать... Ну, не только переселенцу, да, не в данном случае переселенцу, начать свой бизнес без денег или с ограниченным капиталом. Сейчас мы прервемся на короткий выпуск новостей от Егора Устинова. Не переключайтесь.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В Кремле, комментируя решение Украины возобновить курс на вступление в Североатлантический Союз, снова пообещали меры в случае расширения НАТО. Как заявил представитель президента России Дмитрий Песков, это угрожает безопасности России и балансу сил в Евразийском регионе. И добавил, что российская сторона примет все необходимые меры для защиты собственных интересов. Ранее Верховная Рада законодательно закрепила приоритет членства Украины в НАТО. По словам авторов, принятие этого закона будет способствовать расширению и углублению сотрудничества Украины с организацией Североатлантического договора, укреплению национальной безопасности страны, а также приведет к гарантии ее суверенитета и территориальной целостности. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии. Он отметил, что благодаря этому закону Украина войдет в общую энергетическую систему Евросоюза, будут введены биржи электроэнергии и украинские ТЭС смогут получить справедливую цену за свой продукт. 13 апреля, напомню, Верховная Рада приняла закон о рынке электроэнергии, который предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке. Около 200 тысяч внутренне перемещенных лиц в Украине столкнулись с проблемами в вопросах получения социальных и пенсионных выплат. Об этом заявили в Днепре представители агентства ООН по делам беженцев и правозащитники, которые занимаются отстаиванием прав переселенцев. Как сообщила руководитель проекта «Адвокация и правовая помощь внутренне перемещенным лицам» благотворительного фонда «Право на защиту» Мария Алексеенко, за 5 месяцев нынешнего года к юристам фонда с этой проблемой обратилось почти 10 тысяч переселенцев, половина из которых пенсионеры, которые не получают заработанные пенсии от нескольких месяцев до полугода. По данным правозащитников, сейчас в Украине к рассмотрению в судах уже дошло более 80 дел переселенцев о приостановлении им пенсионных и социальных выплат. Кабмин окончательно отменил государственное регулирование цен на продукты питания с 1 июля. Соответствующее постановление обнародовано на правительственном портале. Отмечается, что данное решение упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры. Указанным постановлением Кабмин отменил для производителей продовольственных товаров обязательство подачи в Госпотребслужбу обоснования необходимости изменения цен на свою продукцию.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Мы продолжаем говорить о том, как переселенцу начать свой бизнес без денег. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, задавайте гостям свои вопросы. У нас в гостях директор компании «Весела наука», соавторка научной квест-игры «Тайная экспедиция» Мария Башлык, а также Дмитрий Боровченко, сооснователь обслуживающего кооператива «Толока». Друзья, такой вопрос еще раз вот для слушателей конкретно. Если есть идея пошагово, что нужно с ней сделать, чтобы начать собирать деньги? Вот если даже такой алгоритм, да, такую справку, куда кому-то обратиться можно, или это все самому можно сделать?
Ну, в зависимости от масштаба идеи. Если, соответственно, идея предполагает участие только вас в данном бизнесе, то понятно, то есть вы должны четко представлять, какие будут расходы, составить для себя элементарный бизнес-план, во-первых, поверить в свои силы и непосредственно определиться с объемом финансирования. Если это финансирование необходимо ну, скажем так, в пределах там, 50-60 тысяч, то можно на, да, наверное, и больше, в зависимости, конечно, от идеи, от масштабности идеи.
Гривен.
Да, гривен, да. То можно, соответственно, на отечественных ресурсах, там же BIG-IDEA, в частности, Спільнокошт, запускать программу, запускать компанию и, соответственно, поддерживать постоянно активность, прежде всего, в социальных сетях, чтобы вас знали, видели, слышали. И, возможно, ну, скажем так, велика вероятность, что вы соберете данные средства.
А если не соберете, вот интересно, вот, допустим, я, конечно, этого не желаю, да, но теоретически, куда эти деньги деваются? То есть, если человеку нужно было собрать там 60 тысяч гривен, да, но собрал только 50, он просто как бы, ну, забирает и ищет дальше эти деньги, как этот весь алгоритм происходит?
Можно я отвечу, Дмитрий? Mm-hmm. Так как мы уже почти дошли до конца, то есть мы, естественно, этот весь алгоритм знаем. Во-первых, у вас есть на определенном этапе возможность перейти на другой формат, когда вы заявляете, что вы будете собирать 50%. То есть если вы собрали хотя бы 50%, вы можете быть финансированы. Немножко на других условиях, потому что платформа, как правило, тоже имеет свой процент, но он просто будет больше, чем если вы собираете всю сумму, там 100 или больше процентов. Вот. Второй момент, если вдруг компания таки не собрала деньги, то деньги будут возвращаться там в зависимости от того, каким ресурсом пользовались для перевода доброчинцы. Вот. В одном случае они могут вернуться им прямо на карточку или там на счет, а в другом случае они вернутся на их аккаунт, собственно говоря, внутри платформы. И тогда они могут их рефинансировать на какой-то другой проект, например, их более успешный.
То есть те люди, которые дают деньги, могут не переживать, что их деньги будут потрачены куда-то там в такое место. Дмитрий, к вам вопрос. Вы говорили о том, что работали юристом на шахте, да?
Не на шахте совсем.
В угольной отрасли вы говорили. Ну, вот и тем более вы выходец из Донбасса, да, тоже об этом знаете, мне вот такой вопрос к вам. Вот программа развития Организации Объединенных Наций, которая поддерживает этот проект, говорит о том, что это вот один из ключиков для того, чтобы людей, которые работали на шахтах, которые работали всю жизнь на крупных предприятиях, чтобы они начали заниматься своим бизнесом. Вы верите в это, что вот бывший шахтер или человек, который достаточно долгое время проработал на крупном предприятии, потянет вот все это, о чем мы сейчас говорим?
Если мы говорим все-таки о людях, которые непосредственно на рабочих специальностях, наверное, все-таки очень немногие смогут заниматься такой, я говорю объективно свое мнение, очень немногие, то есть тут нужно все-таки проявлять инициативу, а в данном случае у нас все-таки был такой менталитет, что многие люди ведомые, по большому счету. В принципе, жизнь заставляет многих проявлять активность, и тут каждый должен для себя выбирать. И я уже вижу вот по опыту, и так очень многие люди там переступают через себя, и вот идут.
Открывают себя для себя в таких моменты.
Поэтому вот эти тяжелые условия, тяжелые жизненные обстоятельства заставляют человека там искать выходы из нее. И вот это сейчас, и благо, что есть организации, которые оказывают такую поддержку, потому что... это большое подспорье все-таки.
Где искать ваш проект можно будет? И есть ли у вас какие-то сроки, да, по поводу его реализации? Потому что вот сейчас очень остро стоит проблема с жильем для переселенцев. Вчера даже митинговали под Кабмином, требуя себе жилье, когда вот вообще можно будет что-то пощупать, потрогать, да, о чем вы говорите, что любят наши люди.
Смотрите, ситуация такая. Нас найти можно на Фейсбуке, Толока-центр страничка, есть сайт Толока-центр.инфо.ua. Мы планируем запускать нашу кампанию где-то на конец июня, вероятнее всего середина июля, поскольку вот в плане запуска на международной платформе выявили такую ситуацию, что, скажем так, есть проблема получения средств в качестве проблемных моментов. То есть если вы представляете юридическое лицо и получаете потом деньги от краудфандинга, наш банк требует подтверждения, документальное подтверждение наличия внешнеэкономического договора. То есть, если в конце прошлого года упростили для айтишников все-таки процедуру, но она, опять же, касается экспорта услуг, где подтверждения могут считаться документы в электронной форме, то для такого рода, скажем так, мероприятий у нас законодательство, к сожалению, отстает.
Но по времени сколько займет решить эту проблему, да, то есть,
мы планируем сейчас еще общественную организацию, мы в частности ищем краудфандинговую платформу, которая предоставит нам такие документы, в принципе, все решаемо, это не то, что там прям нерешаемая проблема. То есть в любом случае способ решения вопроса найдем.
Мария, когда можно будет найти тайную экспедицию на прилавках и таким образом, получается, поддержать переселенку, которая находится в Запорожье?
На прилавках мы планируем к сентябрю, как раз к началу нового учебного года, чтобы родители могли поздравить детей каким-то интересным новым продуктом.
Вот ищите, я так думаю, мы сделаем на нашем сайте, страницах в соцсетях ссылки на проекты, о которых мы сейчас говорим. Вы сможете даже за них проголосовать рублем и за другие проекты. Там сейчас много. Спасибо большое. Мы говорили о том, как переселенцы начать бизнес без денег. У нас в гостях была директор компании «ВСЛ Наука» Мария Башлык, а также Дмитрий Боровченко, сооснователь обслуживающего кооператива «Толока». Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Нам звонят.
Добрий вечір, Сергій Краматорський. Ви знаєте, щоб довести провину, потрібно на законодавчому рівні визнати країну-агресора. А у нас, на жаль, цього немає. І як ми будемо доводити, що саме Росія, звичайно, що є країна-агресором, що саме Росія винна в цьому, якщо ми самі не визнали цього? Як ми будемо доводити?
Село Щурова, Краснолиманского района. Наболевшее в жизни то, что мне уже 69 років, прожив я на річці Сіверський Донець, і сейчас вона превратилася у настоящее болото. Я бачу в этом основну причину, що отсутствие половодья. Половодья нету, 3 метра уже где-то ілу по реке собралось, і дальше река совсем гибнет. Много видов пропало, раков вообще нету, за рыбу, за некоторых вообще я не хочу перечислять, время забирать. Почему никто ничего не делает? Хотя бы небольшое половодье было, чтобы река промывалась. Ведь весь мусор с реки выбрасывается на берега.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Вы слушаете «Донбасс Реалии», мы продолжаем. Сейчас в эфире обзор прессы, в котором речь будет идти о таком, что стоит за эскалацией вооруженного конфликта на Донбассе и что мешает Петру Порошенко пойти на второй срок президентства.
Российские боевики на Донбассе осознанно обстреливают жилые районы, пытаясь принудить Украину к так называемому «худому миру». Они меняют тактику военного противостояния, и сейчас основной акцент перенесен на обстрелы именно жилых кварталов, несмотря на предоставленные заверения в соблюдении режима тишины. Об этом пишет издание «Главред». Издание отмечает, что обстрелы сепаратистами школ и больниц нельзя назвать эскалацией военного напряжения. Это искусственное нагнетание военного противостояния. При этом, как утверждают эксперты, есть большой риск того, что Европа и США могут начать оказывать давление на Украину с тем, чтобы официальный Киев пошел на определенные компромиссы в урегулировании военного конфликта на Донбассе. Сегодня внутренний агрессор в Украине ничем не лучше внешнего, убеждает в интервью газете «День» экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Он утверждает, что в страну заходили российские капиталы, которые финансировали местные антиукраинские партии. Эта спайка российского и украинского олигархата стала чрезвычайно губительным фактором для государства. Чтобы вырваться из этого порочного круга, надо четко разделить бизнес и власть, убеждает эксперт. Ведь сейчас власть формируется действуют по принципу кулуарности и личной преданности, поэтому до сих пор нет справедливости и прозрачности на рынке земли. Нет прозрачности в вопросе использования недр. Отсутствует законность и порядок в вопросах национальной безопасности. И самое главное, нет справедливого распределения национального богатства. Текущий год является для Петра Порошенко тем годом, когда существует окно возможностей, чтобы избраться на второй срок. Динамика падения его рейтингов такова, что в следующем году можно будет говорить о том, что он не только не сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, но и не сможет высунуть нос в окошко. Об этом пишет интернет-издание «Апостроф». Автор утверждает, что у Порошенко нет ощущения того, что волнует людей и как приблизить людей к их мечте. Он считает, что безвизовый режим для них нечто важное. Но с повестки дня снят вопрос о евроинтеграции. Уже никто не говорит о том, что Украина вступит в Евросоюз. Сегодня для нее цель не ассоциация с ЕС, а соглашение о безвизовом режиме. Сегодня продать свою недвижимость на неподконтрольной территории реально, но процесс доставляет хлопоты и отбирает деньги. Риэлторы из Донецка утверждают, что на любую квартиру найдется свой покупатель. Вопрос только в цене, пишет сайт «Новости Донбасса». Издание повествует о том, что сделки оформляют на подконтрольной Украине территории. В основном покупателями выступают переселенцы. Те, кого сейчас называют киевскими донецкими, львовскими донецкими и так далее. Риэлторы отмечают, отмечают, что сейчас на неподконтрольных территориях процветает рейдерство и прогнозируют, когда закончатся военные действия, в судах будет подано множество исков о недвижимости в чужом владении. Другой вопрос, какие суды будут направлены на эти иски? Если Украина признает эту территорию оккупированной, то это будет иск к России, не признает иск к Украине, потому что не защитила права своих граждан.
И снова о ситуации на фронте. Интенсивность обстрелов на Донбассе уже превысила аналогичные показатели января-февраля текущего года во время боев за Авдеевку. Шел четвертый год вооруженного конфликта на Донбассе. Двое украинских военных погибли, 11 получили ранения в результате боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Что означает это обострение? Этот и другие вопросы журналист Александр Лащенко обсуждал с Юрием Кариным, военным экспертом группы «Информационное сопротивление». К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Пане Юрію, що означає це загострення? От бачите, вже констатуючи, як у січні-лютому цього року в районі Авдіївки, ви згодні, що це вже можна порівняти за інтенсивністю?
За динамікою воно вже наближається до подій там дворічної давнини, коли в день то фіксувалося понад 100 обстрілів. За нашими даними, протягом останнього тижня відбулося близько 400 обстрілів. Більша половина з них – це Донецький напрям, понад 100 – Маріупольський напрям. Ну і вчора, позавчора – це загострення на Луганському напрямі. Що бентежить, це те, що всі ці дії зараз активно супроводжуються вкидами російської пропагандистської машини. Події, зокрема, події під Жолобком, під Донецьким, коментувалися так званими тяжеловісами російської пропагандами, там панами Стешиним та Коцом.
Так звані військові кореспонденти, фактично.
Це не військові
кореспонденти. Комсомольська правда, відомий листок пропагандистів.
Це посібники тероризму, якщо вже бути відвертими та оцінювати їх діяльність. Тому те, що вчора вони говорили, воно було все навпаки на 100%. Тому що, ну що там насправді відбувалося, тобто все ж пов'язано. Перше, друге, армійські корпуси, це вони входять до територіального центру Збройних сил Російської Федерації, ну це бандформування, яке не в змозі виконувати бойові завдання.
Це на території так званої ДНР чи ЛНР, чи там і там?
Ну, перший корпус ДНР, другий корпус ЛНР, загальне командування та керівництво здійснюють Збройні сили Російської Федерації. Чому? Тому що до їх складу входять асоціальні елементи, так звані відпускнички, великий відсоток, десь близько 10%, 15% – це вже підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Ну, це такі, куди ні танкістів, ні трактористів, за версією Путіна, не можна мобілізувати.
Пане Юрію, не відсотково вимірі, а в цифрах скільки приблизно груповання зараз накуповано в Донбасі?
До 6 тисяч кадрові російські військові.
А самих сепаратистів?
Самих їх там днітів, ну, порядка 36 тисяч, і проведена десь місяць тому інформаційна операція з начебто підсилення цих корпусів до 54 тисяч свідчить про те, що сюди будуть перебазовуватись додаткові сили Збройних сил Російської Федерації, оскільки ці бандформування не в змозі виконувати бойові завдання та стримувати, якщо це відбудеться, наступ українських військ.
Перебазування коли відбуватиметься? Найближчим часом?
Ну, відбувається, ну, зараз методом ротації, значно підсилюються передові рубежі російсько-терористичних військ, підводяться танкові підрозділи, підводяться протитанкові підрозділи. Ну, так, щоб конкретно зайшла тисяча, вийшла тисяча, таких даних поки що немає, але саме те, що російська пропаганда про це розповіла, це свідчить, що на випадок загострення чи на випадок там консервації додаткові 20 тисяч – то додаткова дивізія туди будуть перекинуті.
Из телевизоров могут звучать другие языки, но недопустимо, чтобы доля украинского составляла 25% и менее. Так считает глава украинского государства. Петр Порошенко, напомню, на днях подписал закон о доле украинского языка в СМИ. Как будет выполняться это требование? Это журналистка Елена Рыковцева обсуждала с председателем Национальной общественной телекомпании Украины Зурабом Аласанией. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Все-таки опишите, Зураб, как это будет выглядеть? Как это 75% вы высчитаете? Распространяется ли это на гостей? Вот вы приглашаете, вы говорите по-украински, вы приглашаете 5 гостей в студию, вдруг они все говорят по-русски. Уже у вас просто рушится процент вашей передачи.
Нет, гости не участвуют в этой квоте, они в прямом эфире могут говорить на любом языке, кем они хотят.
Да. Это касается ведущих только.
Да. 50%. Это касается ведущих, более того...
Для регионов.
Да, это не для регионов, для страны каналов.
Значит, кого это касается? Вот давайте разберем. 75%. Кого это касается? Да,
сложно. Как? Если мы говорим о рынке, не знаю, интересно ли это вашим зрителям, 44 национальных канала в Украине. Это смешно, конечно. Большая часть из них не работает. Но вообще,
но
даже
формально, их 44.
Формально они 44. Это невероятно много для такой страны, как Украина. И тем не менее, в эфире работает примерно 10-11 более-менее заметных крупных каналов. Nationwide, то, что называется. Вот для них это обязательно. И в немалой степени это связано с телеканалом Интер, который опять-таки испытывает колоссальное российское влияние, и он есть в парадигме русского мира, скажем так. Он давно, с самого начала, поскольку там были совладельцами ОРТ когда-то, а потом первый российский канал. И сейчас, по-моему, 30% опосредованно.
И сейчас, по-моему, там олигарх пророссийский.
Фирташ, совершенно верно, Фирташ, и не да, только именно, он. Да. Да. Вот в этом смысле им будет тяжело. Вот они как-то вынуждены будут это все сменять и заменять. На первом национальном канале, который сейчас все еще, как когда-то был, как «Россия-1», он, конечно, поднялся из-за вливания государства. Здесь государство не относится к УТ-1 как к чему-то важному и не вливает туда денег, да и не надо. Зато мы смогли из него сделать, оторвать его от государства и сделать из него общественного вещателя. Это пока не серьезный игрок на рынке. Придет время, он станет серьезным и поменяет правила игры на рынке.
А для Интера нужно, тогда возьмем этот Интер, который будет сложнее. Что им нужно будет сделать? Им нужно будет, дубляж уже у них есть. Насколько я понимаю, это засчитывается в квоту. Если вы показываете русский фильм, но с украинскими титрами, он засчитывается в украиноязычную квоту. То есть вот в эти 75%. Он не засчитывается как фильм на русском языке. Так я вычитала в этом законе. Да. Что они должны будут изменить? Ведение. То есть ведущих. Это, скорее всего, коснется репортеров, ведущих. Вот это свой продукт, правильно?
Совершенно верно. Даббинг в стране давно уже практикуется, и он делается любым каналом, который уважает своего зрителя. Да. Так и нужно делать, не проблема. Титрование уже не считается. Раньше считалось, можно было затитровать, но теперь уже надо полностью переводить субтитры. Да, им придется разориться на дополнительных переводчиков, возможно. Им придется на синхронизацию фильмов переводных это делать. А с другой стороны, вы не поверите, но на Первом национальном канале делалось это с фильмами не только российского происхождения, но, например, любым европейским. Мы их даже не переводили. Вот это в данном случае коснется меня. Мы пускали субтитры, желая, чтобы украинцы слышали, как звучит немецкий, французский, английский, прямо так, польский, как говорят наши соседи.
Как обычно, полную версию этого интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Успел повоевать в редакции протестов на Донбассе и послужить в американской армии на Гавайях. Это если коротко об очередном легионере-наемнике, который засветился в группировке ДНР. Гийом Кувилье, человек с двойным гражданством Франции и США и, как оказалось, с двойными стандартами. За что и поплатился. Из американской армии его уволили, а вот куда он делся? И сколько еще таких иностранных наемников воюет против Украины? Журналисты телепроекта «Донбасс Реалити» и попытались разобраться.
Гийом из Прованса. Бледен, он ранен и контужен.
Я не могу рассказать вам подробности. Могу лишь сказать, что был легко ранен из 82-миллиметрового миномета.
Это кадры сюжета одного из российских телеканалов двухгодичной давности. Гийом Кувилье, французский наемник группировки ДНР, объясняет, почему его занесло подальше от Елисейских полей, поближе к донбасским терриконам.
А Россия сегодня олицетворяет силу, которая способна противостоять глобализации и ЕС. Поэтому мы на ее стороне.
Гийом Кувилье, он же Гийом Ленорман, он же Лин Фредерик. А еще нормандец и котенок. Это его позывные. Гражданин Франции и США. Воевал на Балканах и в Сирии, на Донбассе с лета 2014-го. Украинский сайт «Миротворец» собрал целое досье на этого иностранца.
Воевал в Ираке за курдов. То есть у него нет никаких там патриотических соображений, там еще каких-то. Он просто любит воевать. Он был наемником там, он приехал наемником сюда, в Украину, воевать.
На этом видео Гийом Кувилье сам охотно рассказывает, как попал на оккупированную территорию. Если верить ему на слово, с первой попытки через Россию въехать не удалось. Добирались в обход с подконтрольной Украине стороны.
Российские службы с пристрастием досматривали наш багаж, потому что в нем была военная одежда, снаряжение. Они посмотрели, что мы уже бывали в вашей стране. Приезжали в Ростов для установления первого контакта. А на Украину один из нас попал абсолютно нелегально, остальные как туристы.
Его история могла бы так и затеряться среди сотен похожих, ведь иностранные наемники в бандформированиях боевиков уже давно не редкость. Недолго воюют на Донбассе, создают картинку для российских СМИ, а потом просто исчезают в неизвестном направлении. В истории Скувелье все пошло по другому сценарию, почти голливудскому. Засветившись на разных федеральных российских каналах, боевик внезапно пропал. Но неожиданно нашелся, и не где-нибудь, а в американской армии.
Я такого еще не видел. Слышал, конечно, об американцах, которые помогают военным в Украине. Поговаривали, что несколько человек в так называемой ДНР воюют. Но чтобы вернуться сюда и наслаждаться службой в американской армии, вот это поворот.
Томас Гиббенс Нефт, репортер с военным прошлым, одной из самых авторитетных газет Америки «Washington Post». Именно Томас и вытащил на свет темную историю Кувелье.
Учитывая тот факт, что у него двойное гражданство, что во Франции он в радикальном политическом движении участвовал, и что приехал в США после нахождения в ДНР, и, насколько я слышал, даже в Ираке был, все это выглядит просто как фантастика.
Не будь этой резонансной статьи в Washington Post, наемник Кувелье до сих пор служил бы в американской армии, причем в одной из самых комфортных частей. Это Форт Беннинг, знаменитая школа подготовки пехоты на границе Алабамы и Джорджии. В следующем году ей будет 100 лет. Необъятная территория, 180 тысяч акров. С собственными военными городками, полигонами и тренировочными центрами. Здесь любят говорить, мол, именно тут гражданских, не нюхавших пороху, превращают в настоящих пехотинцев. Обученных, выносливых, патриотичных. Как наемник Кувелье обманул армейских кадровиков – загадка. Известно лишь, что он записался сюда в январе этого года. Прошел собеседование, выдержал проверку.
Мне говорили, что выдержали все формальности, когда нанимали его. Значит, он наверняка просто умолчал о своем прошлом. Но куда более интересно, ну вот возьмите вы Google, введите туда его имя, дальше слово «Украина», и вы же все увидите в интернете, о его службе сепаратистам в Украине.
После учебки Кувелье и вовсе перебросили в милитари рай, вот в эту часть на Гавайях. Вечное лето и служба не особо пыльная. Понятно теперь, почему наемник писал репортеру смс-ки, слезно умоляя не упоминать статьи, его фамилию, не размещать фото. Но это ему не помогло. Статья вышла, из армии Кувелье уволили. Вопрос, что дальше? Ведь формально американских законов он не нарушал.
Я разговаривал с юристами, специализирующимися на вопросах санкций, и они сказали, тут прямой путь к уголовному или судебному преследованию.
В пресс-службе Пентагона «Донбасс Реалии» сообщили, при приеме в армию кандидата проверяют по всем базам данных. Если речь об американском гражданине, то в их компетенции выяснить только, не совершал ли он преступления на территории самих штатов. И, вероятно, Гийом Кувелье в американских базах не значится, но обязательно там оказался бы, направь официальный Киев, хоть один запрос в Вашингтон. Так что же собирается делать СБУ? Запрос «Донбасс Реалии» пока без ответа. Но ведь были прецеденты. Прошлой осенью служба безопасности провела блестящую спецоперацию. Выманила в Украину и задержала в Бориспольском аэропорту бразильского боевика Рафаэля Лусварги. Свою полевую тельняшку он сменил на тюремную робу на 13 лет. А как же Кувелье? Елена Механик, Роман Ребрий, «Донбасс Реалии», Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Спускаясь вниз, Лихолет увидел на большом вздыбленном камне, обросшем густым изумрудным мхом и серым лишайником, уютную семейку подснежника. Он невольно приостановился, залюбовавшись им, затем осторожно вырвал с корнем один стебелек, очистил кожуру с луковки, откусил матово-белый величиной с горошину клубень и начал его жевать. Сладковато-терпкий вкус и нежно-молочный материнский запах пробудившейся земли напомнили детство. Каждый год, бывало, белобрысый Лукашка с ватагой дружков, погодков уходил в степь встречать весну. Иногда забредали так далеко, что только к вечеру поспевали домой. Петр Чебалин, черноокая, чернобровая.
Запомни эту страницу.
Донбасс Реалии в эфире. Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 9 июня, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди, местами с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Спасибо, действительно, дожди – это важная новость. Надеемся, не испортит вам настроение. Для вас сегодня работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Наталья Антоненко. Друзья, мы ждем ваших звонков на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени. Сразу же после звукового сигнала оставляйте свои отзывы о программе и предлагайте нам волнующие вас темы. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Пишите нам по обычной почте. Индекс 01001, город Киев, улица Крещатик, 19А, радиопроекту «Донбасс Реалии». Вы можете найти наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и подружиться с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также смотрите прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров на канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.